«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прокомментировала содержание фильма о пророке Мухаммеде «Невинность мусульман», спровоцировавшего ряд нападений на представительство США в странах арабского мира. По словам Клинтон, американское правительство не имеет абсолютно никакого отношения к производству этой картины, которую госсекретарь назвала отвратительной и предосудительной. Создается впечатление, что его создатели преследовали весьма циничную цель – очернить великую религию и разжечь вражду, добавила Клинтон. Ранее в четверг официальный представитель МИДа Израиля Игаль Палмор также заявил, что его страна никак не связана с фильмом «Невиновность мусульман». Режиссер картины Сэма Бессила он назвал неуправляемым человеком, подчеркнув, что несмотря на то, что сам Бессил называет себя израильским евреем, никто не может подтвердить, что у него есть израильское гражданство. За последние несколько дней протестующие против выпущенного в США фильма мусульмане неоднократно атаковали американские консульства и посольства в Египте, Йемене и Ливии. В ливийском городе Бенгази в результате обстрела из гранатометов погиб посол США в Ливии Крис Стивенс. Вместе со Стивенсом погибли еще трое граждан США, в том числе два морских пехотинца. Владимир Путин осудил убийство посла США в Ливии и отметил необходимость бережно относиться к религиозным чувствам приверженцев различных конфессий. О том, обострит ли международную обстановку конфликт, вызванный демонстрацией в США антиисламского фильма, мы сегодня беседуем с политиком Яковом Кедми, бывшим шефом израильской спецслужбы «Натив». Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Политологом Алексеем Малашенко, старшим научным сотрудником Московского центра «Карнеги». Он на прямой телефонной связи из Москвы. И независимым журналистом Владимиром Карамурзой-младшим. Он на прямой телефонной связи из Вашингтона. Первый вопрос Алексею Малашенко. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
Кому выгодна напряженность, вот, созданная вокруг этого фильма и нападение на американские диппредставительства?
Ну, выгодно тем, кто напал. Выгодно тем, кто по-прежнему пытается играть, отыгрывать антиамериканскую карту, показывать, что мы вот, не знаю, там, исламисты, ливийские мусульмане, как угодно их назовите, мы не подчиняемся Америки. Мы неблагодарны ей за то, что Соединенные Штаты в какой-то мере помогли уходу Каддафи и так далее, и так далее, изменение политической системы и появлению каких-то надежд на то, что в Ливии будет более-менее нормальный режим. Мы им за это неблагодарны. Мы сами по себе. Мы бы и так этого добились. И в любом случае, что бы там ни говорил Обама или еще кто-то, все равно Америка остается наш враг. Запад остается нашим врагом. И то, что мы сейчас проделали, лишнее тому подтверждение. Мы сами по себе, с нашей идеологией, с нашим радикализмом, с нашим отношением, я бы сказал, праведным к конфликту цивилизаций, мы это будем продолжать в любых условиях. Тем более, что у нас такой шикарный повод, как вот, так сказать, этот самый фильм, как пастор сам Терри Джонс, который, между прочим, он ведь собирался после того, как сжег несколько экземпляров Корана, он вообще хотел баллотироваться в президенты США. Вот она Америка. Вот она Америка, с которой мы будем бороться. И даже то, что американцы пытались сделать, ну там, как угодно можно формулировать, во имя демократии, во имя освобождения от диктаторов, все это игра. Они наши враги. И я не знаю, какая часть ливийцев или египтян вот на таких позициях стоит, но уверяю вас, что это немалая часть. Во всяком случае, это не некоторые люди, там не некоторые такие малые группировки. Это тенденция. Это тенденция, которая существует сегодня в мусульманском мире, в мусульманском обществе и будет существовать. И, ну, это уже, я думаю, что этот вопрос еще возникнет, но я просто очень коротко сам хочу сказать. Я считаю, что реакция Обамы, реакция американцев очень адекватна. Что есть вы, которые убили нашего посла, вот вы, а есть остальной мусульманский мир, который действительно искренне пытается наводить мосты с нами, которые тоже искренне пытаемся это сделать. Но так или иначе, то, что произошло, это плохо. Это очень плохо. Это плохо не только для отношений между Западом и мусульманами, не только отношения между Соединенными Штатами и мусульманским миром. Это вообще плохо для восприятия мусульманского мира, ну, я бы сказал, во вне мусульманской среде. Вот так мне кажется.
Вопрос Якову Кедми. Добрый вечер, Яков.
Добрый вечер.
Имеет ли отношение Израиль к разгоревшемуся конфликту и каково его отношение к ситуации?
Ну, Израиль не имеет никакого отношения, и даже объясняющиеся салафисты и экстремисты мусульманских движений не упоминали Израиль в этот раз, а сконцентрировались только на Соединенных Штатах. И это только подтверждает ту точку зрения, которую высказал Малошенко, что они пытаются и дальше обострить отношения между западной цивилизацией и европейской цивилизацией и повернуть арабский мир в сторону, если можно так высказаться, реакционного ислама или фундаменталистского ислама вроде Аль-Каиды и прочее. И Израиль на данном случае, им невыгодно его упоминать, достаточно упоминать Америку. Когда будет выгодно, они вспомнят про нас тоже.
Вопрос независимому журналисту Владимиру Карамурзе-младшему. Какова реакция американского общества на события вокруг скандального фильма?
Ну, во-первых, вот в продолжение к предыдущим ответам, новость буквально последних двух часов, вот агентство Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах США назвали, как они считают, имя настоящего автора этого фильма скандального. Человек, которого они называют, это житель Калифорнии Накула Басселей Накула, он является египтянином по происхождению и принадлежит к коптской общине, то есть никакой, как и следовало предполагать, никакой связи ни с Израилем, ни с так называемыми еврейскими спонсорами, о которой автор фильма говорил в интервью Wall Street Journal, никакой такой связи нет. Вот, такой просто короткий комментарий. Что касается реакции, то самые разные сейчас мнения слышатся здесь, в Вашингтоне, в Конгрессе. Самые радикальные предложения возникают вплоть до того, чтобы вообще закрыть американские посольства в Египте и в Ливии и выслать, соответственно, египетских и ливийских дипломатов из Вашингтона. Здесь напоминают, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях принимающая страна несет полную ответственность за безопасность иностранных дипломатических представительств. Поэтому вот такие меры предлагают принять. И вот, например, Джон Болтон, который является советником по внешней политике у Митта Ромни, кандидата в президенты от республиканцев, и который ранее был послом США в ООН, он уже заявил, что Барак Обама должен прямо дать понять лидерам Египта и Ливии, что если что-нибудь подобное еще повторится, то Соединенные Штаты прекратят всякую финансовую помощь и Ливии, и Египту. А я напомню, что сейчас, несмотря на вот все эти события, Америка из своего бюджета, несмотря на собственные экономические трудности, продолжают выделять довольно значительные суммы. Вот, например, Египту $1.5 миллиарда предлагается выделить в нынешнем финансовом году.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, обострили международную обстановку, конфликт, вызванный демонстрацией в США антиисламского фильма, мы сегодня беседуем с политиком Яковом Кедми, бывшим шефом израильской спецслужбы «Натив». Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Политологом Алексеем Малошенко, старшим научным сотрудником Московского центра «Карнеги». Он на прямой телефонной связи из Москвы. И независимым журналистом Владимиром Карамурзовым. Он на прямой телефонной связи из Вашингтона.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что конфликт, вызванный демонстрацией в США антиисламского фильма, мы обсуждаем с политиком Яковом Кедми, политологом Алексеем Малошенко и журналистом Владимиром Карамурзой-младшим. Слушаем вопрос москвича Виктора Викторовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы не скажете, это, по-моему, первый случай, когда убили американского посла в какой-либо стране.
Так, в чем ваш вопрос-то?
Ну вот это действительно так, это первый случай или раньше были какие-то такие случаи?
Слово Владимиру Карамурзе-младшему.
Это шестой случай в истории США, когда убивают послов. Вот Стивен стал шестым, но такого не было более 30 лет. Последним убитым послом американским был Адольф Дабс, посол США в Афганистане, которого похитили и убили в 79-м году. То есть больше 30 лет прошло уже вот с той истории.
Вопрос Алексея Малашенко. А чем объясняется жесткая реакция мусульманского мира на этот фильм?
Ничего удивительного нет. А вспомните карикатуры на пророка Мухаммеда. В шадарской газете были опубликованы и размножены. Понимаете, мусульмане вообще очень болезненно относятся к тому, как их воспринимают. Ну, я вспоминаю, вот когда была эта серия карикатур, и тоже были погромы посольства, до убийств не дошло, но арабская улица очень бурно, так сказать, на это отреагировала. И кто-то, я даже не помню, кто говорил, что ну вот была книжка Жанна Фелли о сотворении мира, где Бог, так сказать, где ангелы, где все, в общем-то, тоже выступали как карикатурные персонажи. Ну и что? Это на кого-то повлияло, это как-то оскорбило христианство. А у мусульман в этом отношении несколько иная традиция, они болезненно это все воспринимают, особенно если учесть, что мусульманский мир испытывает определенный комплекс неполноценности по отношению к Западу. Но посудите сами, Коран – последняя книга пророческая, данная Аллахом, ислам – последняя религия, самая лучшая, самая совершенная, а состязание, так сказать, экономическое, политическое, военное мусульманский мир проиграл. Естественно, что возникают вопросы, и возникает какая-то обида, тем более, что вся история последняя – это история колонизации мусульманского мира вот тем же Западом. Поэтому с этой точки зрения, ну, чисто психологически, я вот такую реакцию мусульман, в общем-то, могу понять. Но мириться с этим тоже, в общем-то, достаточно рискованно. Поощрять и молчать. Это значит создавать дополнительные, так сказать, осложнения. Реагировать очень крайне, вот так, как, допустим, там призывает Болтон, это тоже глупо, потому что это, в общем-то, ничего не даст. Поэтому найти какой-то абсолютный выход без минусов, непровальный выход, сейчас невозможно. И повторяю, вот то, что сейчас делает и Клинтон, и Обама, по-моему, это очень умный ход, когда они разделяют экстремистов и остальную часть мусульманского мира. И если этот курс будет выдержан, то я думаю, что со временем, не сегодня, не завтра, даже не послезавтра, но появится какая-то устойчивая тенденция, что, ребята, мы понимаем, вот, что у вас есть радикалы, что они так действуют, вот так, даже вплоть до убийств, но мы не переносим их психологию, их политические ценности, если хотите, их понимание ислама на все остальное. Давайте жить вместе. Да, есть проблемы, безусловно. Более того, сейчас пусть меня все обругают, есть вот то, что называется конфликт цивилизации. Если его нет, то пусть мне тогда покажет кто-нибудь, а что есть вместо него. Но это надо преодолевать. Сам конфликт будет вечно. Вот то, что сейчас мы видим, это лишнее свидетельство в пользу этого конфликта. Ну и что? Но мы живем на одной планете, поэтому самый умный окажется самым терпеливым. И, кстати говоря, среди мусульман, в том числе исламистов, в том числе тех, которых мы называем радикалами, тоже есть такие люди. Ну, возьмите того же президента Египта Мурси. Выходец из братьев мусульман. Ну, уж, казалось бы, типичный мусульманский радикал. Сидел. И, тем не менее, может он налаживать отношения, может он выстраивать какую-то линию отношений с западниками. И, между прочим, отнюдь не из-за денег, потому что он же может намного больше получить от Саудовской Аравии, от Катара. Он и будет получать. Но если это будет доминантой, то в итоге окажется, что его положение по отношению к европейцам, к американцам, к немусульманскому миру осложнится. То есть это процесс, это очень трудный, это очень, я бы сказал, непредсказуемый процесс, но, по-моему, и американцы, и европейцы, и вот те, кого мы называем исламистами, ну, не все, конечно, там разные исламисты, умеренные, радикальные, экстремисты, но ищут выход из этого положения. Все понимают, что есть конфликт, но и пытаются найти из него какой-то выход. А то, что мы вот видели и в Ливии, да еще увидим, наверное, это, конечно, осложняет.
Слушаю вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы поблагодарить Алексея Владиславовича за его анализ. Конечно, трудно противостоять его обаянию, но мне кажется, что гениальная книга Самуэла Хантингтона «Clash of Civilization», «Столкновение цивилизации» — это наскольная книга для любого человека, изучающего Ближний Восток. На мой взгляд, почитав эту книгу, мне кажется, что можно сделать вывод о том, что все же разные ценности ислама и иудеохристианской религии состоят в том, что ислам несколько по-другому трактует понятие человеческой жизни, человеческой личности, которая является священными для представителей иудеохристианской религии. Нужно сказать, что вопрос коптов в Египте – это же серьезный вопрос. Ислам демонстрирует, на мой взгляд, просто редкую нетолерантность в отношении этого вопроса. И мне представляется, я вот хотел бы задать еще вопрос господину Кедми, что соглашение в Осло и так называемые «один территории на мир» – это, в общем-то, близорукая политика тех израильских руководителей, которые еще аукнется в будущем. На мой взгляд, этот конфликт может быть решен только одним путем – путем войны. Спасибо.
Вопрос Якова Кедми. Считаете ли вы близорукой политику урегулирования мирного между Палестиной и Израилем?
Ну, вообще-то удобно дискуссировать с тезисами, которые сами придумывают. Во-первых, для тех, кто не знаком с исламом, я, как вы понимаете, не мусульманин. Ислам – самая толерантная религия из всех монотеистических религий в мире. Нет в исламе в полной канонизации. Каждый может трактовать Коран так, как он хочет. Это первое, что основан ислам. И это просто неверно, если пользоваться другими понятиями, как придавать исламу, всему исламу, именно те значения, которые придают те или иные его представители. То же самое касается любой другой религии. Но в исламе это наиболее свободное принято толкование религии. В исламе также нет, как в отличие от христианских религий, если мы говорим о православной или католической, нет у папы, нет единого, кто определяет ислам. Каждый верующий трактует Коран так, как он хочет. И поэтому рассуждение, я не принимаю рассуждение о столкновении цивилизаций. Есть разное развитие цивилизации, разные цивилизации в разное время. Но извините меня, судить о христианстве по инквизиции – это неверно. То же самое по определенным очмелым, которые сегодня крутятся на Ближнем Востоке или в Средней Азии, судить о всем исламе. Я прошу вас обратить внимание, были демонстрации в самой большой исламской стране в мире. Кстати, самая большая исламская страна в мире – это Индонезия. Не было. А если бы и были, то это небольшие группы. То есть существует тенденция, существует попытка определенной экстремистской группы направления ислама овладеть всем исламским движением. И бороться с этим можно только с самими мусульманами, потому что им это угрожает больше, чем другим. Они первые от этого. Первыми будут эти жертвы. В отношении Осло то же самое. Те, кто пытаются представить, что когда Израиль шел на соглашение Осло, он пытался тем самым купить что-то, просто не знают нашей ситуации. Израиль пошел на соглашение Осло только по одной простой причине. Наше правительство после шестидневной войны почти за три десятка лет пришло к выводу, что у Израиля нет ни политических, ни экономических, ни военных сил удерживать власть над 3,5 миллионами людей. И поэтому были попытки более или менее цивилизованным путем разойтись, при этом соблюсти наши интересы и удовлетворить, насколько возможно, интересы противоположной стороны. Но об этом не мы заботились. Мы заботились о наших, а о других. То есть это не было отдача территории за мир. Это была попытка реализовать ту ситуацию и привести ее к логическому завершению, которая являлась для Израиля очень большой проблемой. Управлять 3,5 миллионами населения мы не в состоянии. И нам придется рано или поздно разойтись.
Вопрос Владимиру Карамурзе-младшему. Ждет ли американское общество от президента Обамы более радикальных шагов с тем, чтобы покарать виновных в убийстве дипломатов?
Но вот определенные действия уже предпринимаются. Президент Обама, выступая вчера, пообещал, что наказание обязательно настигнет тех, кто стоит за этим преступлением. Он говорил о Ливии, об убийстве посла и его коллег. Но вот если говорить о первых действиях, то вот уже по приказу командования военно-морских сил выдвинулись два эсминца американских к побережью Ливии. Это эсминцы «Лабуна» и «Макфол». И они оснащены крылатыми ракетами «Томагав». То есть это ракеты, которые позволяют с очень большой точностью поражать цели. И кроме того, также уже объявлено, что американские беспилотники будут осуществлять наблюдение над теми территориями, где предположительно могут скрываться вот эти боевики этой террористической группировки, с тем, чтобы потом передать данные об их местонахождении ливийским властям для нанесения авиаударов. Ни о каких американских ударах по ливийской территории, разумеется, речи не идет, это только сбор информации. Ну и я добавлю, что кроме Йемена, Ливии и Египта, тоже были такие довольно агрессивные протесты рядом с американскими посольствами в Судане, в Марокко, в Бангладеш. И вот сегодня даже был инцидент в посольстве США в Берлине. Там есть информация предварительная, что там отравился один дипломат каким-то веществом непонятным в конверте. Поэтому руководство Госдепартамента уже распорядилось существенно усилить меры безопасности во всех дипломатических представительствах американских. Не только в арабском мире, но и вообще во всем мире, во всех странах.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, еще в свое время великий ученый Альберт Эйнштейн сказал, что человек без веры – это пустой звук. Но я хочу сказать, не только несет ответственность Америка или Дания или все остальные, а именно несет ответственность арабские лидеры. Потому что ислам доказывает, что лидеры страны – это не Бог. Они такие же люди, как мы все. Спасибо за внимание.
Вопрос Алексею Малашенко. Насколько распространены вот такие группировки, как Ансар аш-Шария, которая взяла ответственность за нападение на консульство США в Ливии?
Это не группировки, это тенденция. Это часть мусульманского мира, который стоит на таких позициях и между прочим, пользуется симпатией. Давайте говорить правду. После 11 сентября на Арабской улице был праздник. Я абсолютно не хочу за что-то ругать мусульман и арабов, но реакция отторжения совершенно точно есть, была и будет по самым разным причинам. И вы знаете, я не всегда понимаю позицию, когда вот закрывают глаза на то, что происходит вот это самое трение между цивилизациями, или, как говорит мой коллега Виталий Наумкин, фехтование между цивилизациями. Понимаете, если мы посмотрим на весь мир, это происходит везде.
Спасибо, кстати, да, Алексей, сейчас мы прервемся на краткие новости. Напомню, что демонстрацию в США антиисламского фильма, вызвавшую международную напряженность, мы обсуждаем с Яковом Кедми, Алексеем Малашенко и Владимиром Карамурзой-младшим. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Власти Ливии сообщили сегодня о задержании нескольких причастных к нападению на консульство США в Бенгази, в результате которого во вторник погиб американский посол Кристофер Стивенс и еще трое дипломатов. Штурм консульства произошел в ходе акции протеста против снятого в США любительского фильма, который многие посчитали оскорбительным для ислама. Сегодня беспорядки у американских посольств произошли в нескольких мусульманских странах. Один из пассажиров самолета Ан-28, разбившегося на Камчатке, рассказал журналистам о своих наблюдениях во время полета. По словам выжившего, самолет из-за плохой погоды летел на небольшой высоте, пилоты слишком поздно заметили верхушки деревьев, произошло столкновение с сопкой. Ан-28 разбился вчера в труднонаступном районе. 10 человек погибли, 4 выжили. В Москве оппозиционеры провели сегодня серию одиночных пикетов в поддержку осужденной активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Около 20 тысяч пользователей социальных сетей сообщили, что будут участвовать в «Марше миллионов» 15 сентября в Москве. В Новосибирской области в результате обрушения здания в одном из селений погибли 3 детей, еще 2 получили травмы. Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы восстановления кубанского города Крымска, серьезно пострадавшего в результате наводнения 7 июля. Европарламент одобрил сегодня резолюцию о политическом использовании правосудия в России. Новый посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими прибыл сегодня с первым после назначения на этот пост визитом в Дамаск. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, критикующую власти Ирана за отказ приостановить работы по обогащению урана.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, обострит ли международную обстановку конфликт, вызванный демонстрацией в США антиисламского фильма, мы сегодня беседуем с политиком Яковом Кедми, политологом Алексеем Малашенко и независимым журналистом Владимиром Карамурзой-младшим. Слово опять Алексею Малашенко, который говорил о специфике настроений арабской улицы.
Я просто хочу сказать, что вот эта тенденция, которой очень, так сказать, боятся называть столкновением цивилизации, она все-таки существует. Мы закрываем на это глаза, потому что если мы посмотрим на все то, что происходит и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Соединенных Штатах, и в России, то возникнет вопрос, а есть какой-то знаменатель вот этого всего? Он, конечно, есть, но нам неудобно говорить, поскольку мы все привыкли, мы все повторяем эту самую банальность, что все религии – религии мира, а это не так. Там религии конкурируют между собой, каждая считает себя главной, последней, самой лучшей, и религии все больше и больше политизируются. А ислам вообще был в самом начале политизирован. Кстати говоря, и православие очень политизировано, и западное христианство тоже постепенно обретает черты политизации. Это нормально, это не надо бояться, это, в общем, каким-то образом надо... Ну, признать, во всяком случае, учитывать и относиться к этому как к некой данности. Знаете, какая вещь? Вот я 5 или 6 тому назад выступал в Швеции перед аспирантом. И вот как раз была тема вот это самое столкновение цивилизации. Нет его, есть оно. Ну, и по тем временам, то есть я был крайне осторожен, говорил, что, может быть, сам все-таки оно есть, но, наверное, его нет. Все согласились, что нет, а там были индийцы, пакистанцы, арабы, наши из Средней Азии, русские, американцы. И человек 10 ко мне подходило на лестнице и говорило потом, вы знаете, профессор, ну, может быть, мы не правы, но со мной, по-моему, это все-таки есть. То есть мы это столкновение как бы обоняем, мы его нюхаем. Мы в нем живем даже. Но вот так его признать, ну как же так? Век демократии, 21 век. Да вы что, этого быть не может. Поэтому мы путаемся, мы неправильно понимаем ту ситуацию, которая существует и в мусульманском мире, и в том, что касается отношений между мусульманством и остальным миром. Я прекрасно понимаю, что говорить о конфликте, это как-то грубо, нехорошо. Принято говорить о диалоге. А, кстати говоря, кто мне объяснит, а что такое... диалог цивилизации. Я пока еще не видел ни определения, и вообще не понимаю, что это такое. Поэтому я думаю, что все намного сложнее. А проблема еще в том, что религия вернулась в политику. Мы настолько привыкли, особенно в послевоенное время, да и довоенное время, что да, секуляризм, он, так сказать, достиг триумфа, и нет оборотного движения, вернее, обратного. Оно есть, и мир оказался намного-намного сложнее. И вот эта политизация религии, вот все эти проблемы, эти поиски религиозной модели, особенно в исламе, они будут продолжаться. И мы должны быть к этому готовы. И опять же, вы уж меня сам извините вот за то, что я, по-моему, в третий раз упоминаю Обаму и американцев. По-моему, они это почувствовали, они это начинают осязать. Ну и дай бог, может быть, из этого чего-то получится.
Напомню еще раз, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». А мы слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Алексею Малашенко. На внутренней стороне пряжки фашистских солдат была надпись «Нитунсбот». С нами Бог, да? Это не помешало судить их на Нюрнбергском процессе за преступление против человечности. Когда уроды с криками «Аллах Акбар» убивают американского посла и работников американского посольства, да? Давайте называть вещи своими именами. Это слабо фашизм. Далее. Когда так называемые православные требуют сжечь группу Пусси Райт, а также известную американскую певицу Мадонну. Это тоже православный фашизм. Почему мир не делает выводов из того, что уже было? Богом можно прикрывать любые преступления. И давайте не называть их верующими, а называть их своими именами. Это изверги, убийцы и фашисты.
Ну, давайте вспомним параллель, которую Алексей Малашенко привел с карикатурами на пророка Мухаммеда. Вам слово, Алексей Всеволодович.
Вы знаете, я думаю, что ответ очень прост. Если убрать все эмоции, я уже вот сейчас, кстати, говорю, что когда говоришь, что религии мира нет, это не религии мира, это религии, которые соревнуются между собой. И самое ужасное то, что, вот тут я согласен с радиослушателем, что проще всего и удобнее всего оправдывать то, что ты делаешь именем Бога. Вот я истинно верующий, во имя этого я могу делать все, что угодно. Это не бандиты, это не уголовники, это фанатики, что намного опаснее и намного страшнее. И судить их как преступников, как, не знаю, элементарных убийц, ну, не так просто, потому что они отвечают с их точки зрения за свои поступки не перед Конституцией, не перед президентом, не перед радиослушателем, а перед Богом. И попробуйте их в этом разубедить. И в этом отношении, что православный фанатик, что мусульманский, это опасно и то, и другое.
Вопрос Якова Кедми. Реально ли угроза распространения исламского фанатизма в эти дни на Ближнем Востоке?
Реально угроза того, что ислам, умеренный ислам или разумный ислам, с которым мы были знакомы до сегодняшнего дня, он попадет под власть экстремистского ислама. Мы видели это уже в некоторых странах. Это произошло в Афганистане. Это почти произошло в Пакистане. Это произошло в Иране. Шиитский ислам, он намного более терпимый и много более толерантный и разносторонний, чем суннитский. Однако, когда в Иране пришли к власти представители определенного направления в исламе, экстремистского, а не всему шиитскому исламу, придали несвойственные ему черты, которые были в этом исламе, но они не были главенствующие. И сегодня мы имеем иранский режим, который является еще не самым экстремистским, потому что, например, если взять их президента Ахмадинеджада, то он относится к еще более экстремистской части того же шиитского ислама. То есть это всегда может быть. Это то же самое было в других движениях, нерелигиозных. Это было в коммунистическом движении. Можно посмотреть на коммунистическое движение, которое было в свое время в Камбодже. Мирное, самый мирный народ, мирное население. Но там коммунизм принял такие уродливые размеры из-за того, что небольшая группа им овладела. Так что с исламом может быть то же самое, если исламисты получат способность реализовать свою власть, так же, как это сделал Хумейни в Иране, то же самое может быть в любой стране Ближнего Востока, и в Египте, и в Саудовской Аравии, и в Сирии, и где угодно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте. Вы знаете, меня удивила, конечно, неприятная и поразила речь господина Путина, когда он сказал по поводу этих терактов, фактически косвенно поддержав террористов. Вот он сказал, что, ну, можно было сделать вывод из его слов, что фактически виноват проклятый Запад. Вот я хочу спросить у господина Малашенко. Дальнейшая позиция, в общем-то, по поддержанию режимов, таких как Иран и других, она вообще Хезболла, Хамас, это вообще является конструктивным, нормальной позицией? Ведь, собственно говоря, такие силы, усилившиеся, могут нанести атаку, так сказать, и на посольство, и на другие объекты. И, в общем-то, здесь есть явная попытка уйти от общей цивилизационного курса. Потому что было сказано, что религиозные ценности, какими бы экстремистскими они ни были, нуждаются в уважении. Мне кажется, это чудовищное передергивание. И, конечно, мне кажется, что здесь опять мы видим реакционный курс Кремля. Вот хочу услышать ваше мнение. Спасибо.
Слово Алексею Малашенко.
Вот сейчас я отвечу, а потом у меня будут неприятности. Кто будет виноват? Значит, понимаете, какая вещь? Не все так просто. Я считаю, что выбор союзников с Путиным и Кремлем, я подчеркиваю, союзников, ну, мягко говоря, не совсем удачен. Потому что та компания, в которой мы оказываемся, помимо ислама, потому что Башар аль-Асад в Сирии, это ведь никакой не исламист, это светский политик, но сами понимаете, кто он. В общем, вот эти союзники, это знаете, как вот раньше говорили про социально близких. Вот такие получаются социальные близкие. Там, значит, иранцы Ахмадинежад, там Хамас был и так далее. Это с одной стороны. Это действительно вызывает какую-то неприязнь. Но есть альтер-эго. Понимаете, какая вещь? Вот все эти экстремисты, радикалы и все прочее, это некий феномен, который возник помимо Путина и существовать будет помимо Путина. И всегда торгать этих людей и именовать их преступниками и мочить в сортире, как, кстати говоря, тот же Путин говорил, но, правда, не про Хамас, а про чеченцев, это непродуктивно. Поэтому рано или поздно общаться с ними и вести какой-то, не хочу говорить диалог, но вот как-то пытаться наладить, нормализовать отношения с их, может быть, более умеренной частью, это неизбежно. И с этой точки зрения, ведь вы говорите о Путине, вот наш радиослушатель, а что американцы? Они пытаются налаживать контакты с талибами. А кто такие талибы? А что делегация Хамас не ездила в Вашингтон? А что Мохаммед Мурси, президент Египта, еще до того, как он стал президентом, это же брат мусульманин, что разве не пытались каким-то образом с ним, ну, что ли, контактироваться, каким-то образом влиять на него, пытаться понять его. Поэтому здесь, в общем, речь еще идет и о дипломатии. Но поскольку получается, что наиболее близкими России являются вот именно радикалы в данной ситуации, на Ближнем Востоке, сам кого поддерживает Россия в Сирии, сами понимаете, вот тут возникает проблема. Поэтому все равно нужно диалогизировать, но абсолютизировать вот этих радикалов и пытаться их изобразить как, ну, очень так аккуратненько, ну, не союзниками, но партнерами по противостоянию Западу, вот это, конечно, очень плохо, это печально, а это тоже имеет место.
Вопрос Владимиру Крамурзе-младшему. Вот по совпадению события в Ливии пришлись на 11 сентября. Насколько мобилизовано сейчас американское общество перед лицом возможной угрозы исламского экстремизма?
Ну вот уже появляются сообщения о том, что будут расследования проводиться, в частности ФБР будет участвовать в этом расследовании. И как бы есть определенный фактор, указывающий на то, что просто предлогом стал вот этот фильм «Антиисламские протесты», которые начались в Египте, а сама атака была спланирована заранее, и вот дата действительно 11 сентября наводит именно на эту мысль. Но, конечно, были церемонии опять 11 сентября, очередная уже 11-я годовщина, участвовал президент, участвовал в других церемониях республиканский кандидат в президенты Митт Ромни. Все эту дату помнят хорошо, и, конечно, не прошло мимо внимания людей то, что это именно 11 сентября случилось, и как бы здесь, ну, все уже 11 лет, 12 год живут с мыслью о том, что это может произойти в любой момент, по большому счету, просто вот в данном случае произошло не в самой Америке, но на американской территории, которая является посольство в Ливии.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопросик к Володе младшему. Вот, да, у американцев еще нет закона такого, чтобы такие фильмы просто так налегке в интернет выпускают, и никто за это не отвечает. И второе. Мусульмане, это вы же сами понимаете, тоже все разные. Я сколько раз был свидетелем. Может кавказец уступить место старику-ветерану в троллейбусе, а другой он по телевизору показывает, шашлыки на вечном огне жарят. Это все от воспитания зависит. Спасибо.
Да, еще пастор Терри Джонс хочет показать этот фильм прикажанам своей церкви. Слово Владимиру Крамурзе-младшему.
Ну, как известно, здесь существует первая поправка Конституции, которая гарантирует свободу слова, свободу выражать свои взгляды. И, кстати, об этом заявила также Хиллари Клинтон, которая вот уже цитировалась в передаче. Она назвала фильм отвратительным, но при этом сказала, что американские власти никогда не будут и не хотят, и не могут ограничивать свободу самовыражения своих граждан. И вот президент Обама тоже сказал об этом только сегодня. Кстати, вот его как раз подвергали, но в основном республиканцы, очень жесткой критике в последние два дня, потому что в своем первом же выступлении в Белом доме вчера американский президент много говорил о том, что нельзя оскорблять религиозные чувства, о том, что все американское государство, принципы его основаны на уважении ко всем религиям, на религиозном многообразии, что недопустимы такие вот нападки, подобные тем, что содержатся в этом фильме. А многие в республиканском лагере говорили, что это все так, но есть еще и первая поправка Конституции, гарантирующая людям право, в том числе вот на подобные взгляды. И вот сегодня, буквально несколько часов назад, президент Обама тоже сказал, что да, первая поправка есть, она всегда будет, и в соответствии с этой поправкой у всех граждан будет право на свободное изложение своих взглядов, какие бы неприятными или оскорбительными эти взгляды ни были. Поэтому совершенно прав наш радиослушатель, никаких законов, по которым можно было бы как-то убрать этот фильм с интернета или запретить его, здесь нет. Вот единственное, что сделала администрация сайта YouTube, где, собственно, опубликован этот ролик. Кстати, это не фильм, это 14-минутный ролик, посвященный этому фильму. То есть это не полная версия, но там есть арабский перевод, что, собственно, и вызвало вот эти все волнения. Так вот, администрация сайта YouTube, она закрыла доступ к этому видео на территории Ливии и Египта из соображений того, что там начинаются такие волнения, и такая трагедия уже произошла. Здесь, в Америке, как, собственно, во всех других странах, кроме Египта и Ливии, где есть свободный доступ к интернету, это видео хоть сейчас может дойти и посмотреть любой человек, оно по-прежнему там опубликовано.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я согласна с господином Малашенко. Это фанатики. Но ведь фанатизм – это психическое заболевание. И вот тут как раз, можно сказать, нет худа без добра. Вот Америка, она там в связи с своими, так сказать, выборами, так сказать, начинает на обострение, не хотела идти ни в одну из этих стран арабских. А теперь ведь она вынуждена, ведь мир нас не спасет никто, кроме Америки. Вот теперь она послала туда два корабля, нормально, с беспилотниками. Как с фанатиками договориться нельзя, как правильно говорит. Цивилизация у нас проблемы, так сказать, и с их цивилизацией. Мы же не можем идти назад в Средневековье. И спасет нас только Америка.
Вопрос, Алексей Малашенко. Как надолго, по-вашему, этот конфликт, этот очередной виток противостояния на религиозной почве?
Вы знаете, вот не бейте меня, пожалуйста, камнями, но это навсегда. Мы все время ищем какого-то окончательного выхода, чтобы все было белое и пушистое. Ислам, христианство, включая католицизм, протестантизм. Этого не будет никогда. Всегда будут конфликтные ситуации, которые по-своему будут выражаться. Между прочим, вот та Америка, та замечательная Америка с ее Обамой, у них неприязнь к исламу выросла с 33% в 2006 году до 38% в 2010 году. И они не стесняются это публиковать. Это действительно проблема. Поэтому, понимаете, какая вещь? То, что сейчас мы обсуждаем, это процесс. Сейчас процесс обострился в связи, еще раньше было, так сказать, теракт в Нью-Йорке, сейчас эти революции, вот только что убили посла. Но я бы сказал, к этому нужно ко всему относиться цинично и философски. Мы от этого никогда не уйдем. Но наша задача минимизировать последствия. Все равно будут убивать, все равно будут взрывать. Но задача нормальных людей, в том числе Марины, которая сейчас говорила, сделать это как можно меньше. Таков наш мир. Если мы вернемся в историю на 2000 лет назад, когда возникало христианство, если мы вернемся в историю в 7 век, когда возник ислам, все то же самое было. Тоже там те же противостояния, те же убийства, та же борьба под религиозными лозунгами. Мы выросли, поумнели, мы живем в 21 веке, но обратите внимание, феномены в новой оболочке, в оболочке 21 века с использованием компьютеров, фейсбуков, ютубов и всего прочего, они продолжают существовать. Поэтому и наша задача, наша общая человеческая задача приходить к какому-то консенсусу. А что касается фанатиков, тоже не все так просто. Это все-таки не психи. Это крайне убежденные люди. Да, среди них есть, конечно, психи и так далее, но фанатизм – это не болезнь. Это состояние души. Это как вам сказать, это направление в ментальности. Были фанатики и будут. Но, повторяю, поскольку мы уже взрослые дяди и тети в 21 веке, давайте сделаем все возможное, чтобы минимизировать потери, в том числе от фанатизма.
Вопрос Якова Кедми. Какой выход из ситуации вы бы видели как ветеран спецслужб?
Конкретной ситуации,
ну, с угрозой,
или,
да.
В Египте, или вы имеете в виду вообще проблему террора?
Да, с нарастающей угрозой религиозного фанатизма.
Религиозного фанатизма? Ну, как уже сказано, фанатизм это фанатизм не родился в религии. Террор, то есть религия связана с фанатизмом на определенном этапе. Но террор это было не положение, не упражнение религии. Если кто знает историю террора, он был совершенно не по религиозным соображениям, а в группах, которые религии абсолютно не придерживали. Это и Россия была одной из родин современного террора. То, что его используют, стали использовать, взяли на вооружение. Также и другого рода фанатики, в том числе религиозные. Но террор он был и всегда. Это борьба за власть, это борьба за влияние. И убийство Юлия Цезаря – это тоже был фактический террор. Так что это обычная вещь, присущая человеческой цивилизации. В отношении борьбы с религиозным террором, пока религия не повзрослеет и дойдет до более умеренного состояния. Там в каждой религии будут свои террористы. Хотя в буддизме я не слышал, что были буддисты-террористы. По крайней мере, не такого уровня. Те предпочитают сжигать себя, не убивать других. А единственный способ бороться с религиозным террором – это поддерживать и усиливать антирелигиозные тенденции в любом религиозном движении. И поддерживать любые движения, которые внутри любой религии направлены против экстремизма и нетерпимости. Если кто-то думает, что можно бороться с террором, уничтожив или ликвидировав представителей той самой религии, то они просто мало что понимают в развитии человечества.
Слушаем вопрос москвича Владимира. Перезвоните, Владимир, не слышно вас. Вопрос Владимиру Карамурзе-младшему. Насколько сейчас сильны антимусульманские настроения в США, и могут ли они усилиться из-за разгоревшегося конфликта?
Ну вот Алексей Малышенко назвал уже цифры, которые публикуются, цифры социологических данных, но всегда такие тенденции действительно уже на протяжении последних, там, особенно 11 лет после терактов, эти тенденции налицо, по-моему, кроме мусульман, еще больше, чем мусульмане любят только атеистов в Америке, это самая непопулярная группа, и, кстати, довольно сильный антирейтинг у мормонов, к этой общине, как известно, принадлежит Митт Ромни, кандидат в президенты от республиканской партии, вот посмотрим в ноябре на выборах, насколько действительно сильны будут эти настроения и повлияют ли они как-нибудь на результат. Но что касается мусульман, то здесь в США они не являются таким серьезным политическим фактором, как, например, в Британии или во Франции. Ну, просто количественно всего около 4 миллионов мусульман в Америке из 300 миллионов населения. Есть конкретные штаты, например, Мичиган, где действительно большое мусульманское население. Есть конгрессмен мусульманин сейчас в палате представителей, но в целом это не является серьезным каким-то фактором политической жизни, ну, разве что если считать вот обвинение в адрес Барака Обамы в том, что он является тайным мусульманином, которого выдвигали какие-то крайне правые общественные деятели. Вот. Но это, опять же, это вне политического мейнстрима, поэтому тоже никто серьезно, на самом деле, этого внимания не принимал.
Вопрос политологу Алексею Малашенко. Скажите, пожалуйста, можно ли ожидать от американской администрации каких-то радикальных шагов, чтобы покарать убийц американских дипломатов?
Нет, абсолютно нет. Это противоречит всей позиции Обамы, это противоречит здравому смыслу. Если на секунду представить себе, что сейчас нет Обамы, что сейчас Ромни, даже он, ну, послал бы он не два корабля, а четыре. Но сейчас воевать против исламистов в Ливии, воевать с
сражаться против них, это, в общем, если хотите, вариант такой агрессии. Поэтому очень правильная позиция, что мы их будем отслеживать, указывать, где они, а уж вы там сами с ними решайте, тем более, что мы понимаем, что ливийское правительство тоже в данном случае наш союзник. Это оптимальный вариант.
Вопрос Якова Кедми. Допускаете ли вы возможность иностранного вмешательства в события в регионе?
Если не будет препятствия этому вмешательству со стороны других стран, как, например, Россия или Китай, тогда да. То есть то, что было в Ливии, и то сегодня происходит в Сирии. Если у стран, которые противятся вооруженному вмешательству, будет достаточно политических и военных сил, чтобы его не дать, его не будет. И если страны, которые хотят или готовы идти на военное вмешательство, у них будет достаточно сил, чтобы преодолеть это сопротивление, оно будет.
Спасибо. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней программы. Напомню, что госсекретарь США Хиллари Клинтон прокомментировала содержание фильма о пророке Мухаммеде «Невиновность мусульман», спровоцировавшего ряд нападений на диппредставительство США в странах арабского мира. В частности, в ливийском городе Бенгази в результате обстрела из гранатометов погиб посол США в Ливии Крис Стивенс. Вместе со Стивенсом погибли еще трое граждан США, в том числе два морских пехотинца. О том, обострит ли международную обстановку конфликт, вызванный демонстрацией в США этого антиисламского фильма, мы сегодня беседовали с политиком Яковом Кедми, бывшим шефом израильской спецслужбы. Натиф, он был у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Политологом Алексеем Малашенко, старшим научным сотрудником Московского центра Карнеги, он был на прямой телефонной связи из Москвы. И независимым журналистом Владимиром Карамурзой-младшим, он был на прямой телефонной связи из Вашингтона. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, старший редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кота Балаклава. Пусси Райт готовит новую акцию.
Комментарии экспертов.
Журналист Елена Власенко. Почему Крымск не участвует в марше миллионов?
В блогах Свободы.
Фоторепортер Юрий Тимофеев. Дума не о Гудкове.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».